В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Гость нашего сегодняшнего эфира – главный редактор белорусского интернет-издания «Хартия-97» Наталья Радина. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И, естественно, мы будем говорить о том, как себя ощущает белорусская оппозиция в меняющемся мире и как повлиял на настроение белорусских демократов Майдан и то, что происходило после Майдана. Вот я хорошо помню, Наталья, нашу беседу во время еще событий Майдана в Варшаве. Тогда вы напоминали мне о том, как были разочарованы белорусские оппозиционеры после Майдана 2004 года, когда новый украинский президент Виктор Ющенко, президент демократической Украины, тогда встречался с Александром Лукашенко и старался установить очень теплые отношения с белорусским лидером, практически ничего не говоря ему о тех нарушениях прав человека, о тех нарушениях демократических свобод, которые были в Беларуси. Более того, старался выступать таким адвокатом Александра Лукашенко в Европе. Это практически в последний период президентства Виктора Ющенко, пожалуй, была его главная внешнеполитическая задача. И вы говорите, что будет очень обидно, если после Майдана 2014 года вот такого же рода контакты без всяких претензий начнутся у нового украинского руководства с Александром Лукашенко, разумеется, если Майдан победит, потому что это будет еще одно разочарование для белорусов. А мне казалось тогда, я тоже вам это говорил, что, в принципе, это вряд ли произойдет в нынешней политической ситуации, потому что у Майдана 2014 года куда более очевидные демократические принципы и ориентиры, чем у оранжевой революции. Но война все изменила. Вот вы разочарованы?
Понимаете, это ведь не только обидно. И дело не только в разочаровании, а это очень опасно. Разочарование, конечно же, в том, что белорусы всегда с надеждой смотрели на борьбу украинцев. Как во время первого Майдана, так и во время второго Майдана. Более того, во время первого Майдана сотни белорусов стояли плечом к плечу с украинскими братьями, а во время второго Майдана даже погиб белорус Жизневский.
Первым.
И, естественно, когда побеждает Майдан, а потом лидер новой демократической страны первым делом едет в Беларусь и целуется с Лукашенко, это деморализует белорусов, которые поддерживают вас всей душой. Дело в том, что в этом же есть и опасность, потому что вот подобными действиями происходит легитимизация режима Лукашенко. А вот что сделал Виктор Ющенко, когда заявил о том, что он будет адвокатом Лукашенко в Европе? Фактически он прервал международную изоляцию Лукашенко, и это привело к так называемому диалогу Европы с диктаторским режимом Лукашенко, то есть стали закрываться глаза на нарушение прав человека в Беларуси. Лукашенко стал получать кредиты от Запада, это фактически там спасало его, не реформируя экономику, от краха. И тут же в стране усилились внутренние репрессии. Напомню, что как раз-таки в этот период был убит основатель сайта «Хартия», мой коллега Олег Бибенин. И в итоге вот этот так называемый диалог с Лукашенко закончился тем, что в Беларуси 19 декабря 2010 года были арестованы около 1000 человек. Все кандидаты практически в президенты, члены их команд попали в тюрьмы, подверглись жестким репрессиям. Люди до сих пор находятся в тюрьмах, потому что получили сроки от 5 до 6 лет тюрьмы.
Но, с другой стороны, согласитесь, что в действиях исполняющего обязанности тогда президента Украины Александра Турчинова, который встречался с Александром Лукашенко, были свои резоны. Украина тогда находилась практически в осаде. Крым аннексировался. На границах нашей страны стояло куда большее количество российских войск, чем мы можем видеть сейчас. Опасность вторжения в страну была очень велика. И страх перед тем, что это вторжение может еще и осуществляться с белорусского направления, что российские войска могут перейти украинско-белорусскую границу, он был, мне кажется, велик. Необходимо было обезопасить страну от возможной вторжения на два фронта.
Вы сами верите в то, что говорите?
Я пытаюсь объяснить вам резоны Турчинова.
Да, я понимаю. А вы можете поверить в то, что диктатор, марионетка Кремля, который 20 лет существует у власти на российские деньги, может быть союзником демократической Украины и сдержать российские войска, если Путин даст приказ наступать через территорию Беларуси?
Союзником демократической Украины, конечно, нет. А союзником Украины в принципе, возможно, да. Потому что от выживания Украины как государства, мне кажется, зависит и выживание Беларуси. Любой. Демократическая, лукашенковская, какой бы она ни была.
Лукашенко не волнует судьба Беларуси, его волнует его собственная судьба. Он существует сегодня исключительно благодаря поддержке и лояльности со стороны Путина. Он существует сегодня на российские деньги. Это абсолютная кукла сегодня в руках Лукашенко. Но я хочу сказать, что я понимаю...
Путина?
В руках Путина, да. Я хочу сказать, что я понимаю новые украинские власти, я понимаю, что в условиях войны очень важно выжить, и в этой ситуации нужно искать любых союзников. Но, конечно, мы предостерегаем новые украинские власти, говорим, что не верьте Лукашенко. Но я, честно говоря, думаю, что они ему и не верят. Потому что вы сами прекрасно понимаете, будет отдан приказ, и наступят белорусские войска с севера.
Сегодня белорусские или российские все-таки? Или вы считаете, что белорусские войска тоже могут сюда войти?
Российские, в первую очередь, войска. Но нужно понимать, что сегодня в белорусской армия уже несколько лет служит российские солдаты. Да, эта информация поступала на сайт Хартии несколько лет назад, ее подтверждали источники в силовых структурах, это на самом деле так. То есть Путин давно готовился к этому наступлению, к этому сценарию, который сегодня происходит в Украине. Сегодня на территории Беларуси находятся российские и войска, и российская техника. Это открытая информация, это всем известно. И вы понимаете, что в случае чего через территорию Беларуси эти войска будут наступать с севера на Киев. И поэтому я могу понять новые украинские власти, но дело в том, что в этой ситуации нельзя, если вы демократическая держава, если вы пришли к власти на позициях после победы революции, то здесь важно все-таки иметь отношение и поддерживать, выражать солидарность с демократическим силам Беларуси, народу Беларуси. Мы говорим о том, что если вы приезжаете в Минск и встречаетесь с Лукашенко, не забывайте встречаться с лидерами демократических сил, не забывайте встречаться с родственниками политических заключенных. Это будет лучшим проявлением солидарности с белорусским народом.
Знаете, вот после вторжения России в Украину у меня возникло такое четкое ощущение, что, в принципе, мы не очень-то хорошо понимали, что такое государственность на постсоветском пространстве. Все. И эта государственность, вот условно говоря, она зависела исключительно от воли метрополии, что Россия этой метрополией оставалась. Хотела, поставляла газ, что Украине, что Беларуси. Хотела, не поставляла. Хотела, соглашалась с демократическим выбором народа, как это было в 2004 году, там, пусть скрипя сердце, пусть какими-то истериками, но согласилась. Захотела, не согласилась. А в Кыргызстане, допустим, после двух революций, которые там были, после свержения двух президентов подряд, согласилась, да, и нету никаких разговоров о киргизской хунте, о каких-то там преследованиях сторонников бывших президентов, там, Акаева и Бакиева, потому что Киргизия идет в направлении той внешней политики, которую для нее избрала Москва. В Евразийский экономический союз, сейчас вот таможенный союз и так далее. То есть хочет, вводит войска, хочет, не вводит. В принципе, вот сама государственность, украинская до Майдана, белорусская сейчас, наверное, там казахстанская, другие, это такая очень искусственная вещь, потому что армия, которая способна защититься от России, нету. Специальных служб, которые способны отследить деятельность российских диверсантов, нету. Они здесь себя чувствуют как себя дома. Я думаю, что и в Киеве и до сих пор так. А в Минске, они просто уж руководят этими спецслужбами, по большому счету. Возможности предотвратить экономические какие-то удары по государственности тоже нет. Лукашенко там может маневрировать столько, сколько ему дают возможности для маневра. А один раз они говорят, что денег не даем, на этом все заканчивается.
Поводок,
но общество, оно же, мне кажется, согласно вот именно с такой моделью искусственной государственности. Вот когда оно говорит, что оно не обращает внимания на власть, я все чаще и чаще слышу это от своих белорусских коллег и знакомых. Это, в принципе, означает, что белорусский гражданин не обращает внимания на собственное государство. Он гражданином не стал.
Этот феномен был еще в советское время. Это уход во внутреннюю миграцию. То есть вы понимаете, о чем идет здесь речь. Но это же не говорит о поддержке белорусского общества, той модели, которую сегодня установил в Беларуси Лукашенко. Абсолютно нет. Сегодня нужно просто понимать, что, во-первых, это жесткий репрессивный режим. Ни в коем случае это нельзя сравнивать с ситуацией в Украине.
Сегодняшняя ситуация.
Сегодняшняя, и не только сегодняшняя ситуация, которая была при Кучме, ситуация, которая была при Януковиче. Конечно, это страшно, это чудовищно, то, что произошло на Майдане. То количество жертв, которое происходило. Но я могу сказать, что я абсолютно уверена, что Лукашенко бы тоже применил оружие.
Ну, знаете, я думаю, что мне кажется, что мы вот во время Майдана, вот эти вот несколько месяцев, да, декабрь, январь, февраль, вот 3 месяца, по сути, прожили так, как белорусы живут все время. Это было бы очень точной характеристикой, возможно, сравнения ситуации.
Кстати, да, мне тогда очень понравилось ваше сравнение. Я помню, что вы в одну из как раз первых ночей такого жесткого противостояния на Майдане написали, что я теперь понял, что такое, как живут мои белорусские друзья на протяжении 20 лет. И это было действительно очень важное понимание с вашей стороны, потому что не очень многие понимают сегодня, к сожалению, в Украине, что такое режим Лукашенко. Немногие понимают, что такое, когда в стране в 7 раз больше милиционеров на 100 тысяч населения, чем было в Советском Союзе. Это жесткий репрессивный режим, который удерживает власть вооруженным путем и поддерживаемый активно сегодня Путиным. Поэтому, конечно же, говорить о том, что сегодня какие-либо акции протеста, не говоря уже о том, такие подобные, как то, что происходило в Киеве на Майдане, конечно, в этой ситуации они сегодня невозможны. Но то, что они будут, я в этом абсолютно не сомневаюсь, потому что в Беларуси тоже полыхнет. То есть это идет реакция, сегодня мы видим по всем границам Евросоюза. Люди устали жить при диктаторах.
А в принципе, белорусское государство может выжить вот в такой ситуации, когда, вот вы говорите, полыхнет, но возможности у России сдержать этот пожар гораздо больше, чем было
с Украиной. Пока есть белорусы, которые считают себя белорусами, пока есть белорусские патриоты, а их в стране очень много, Беларусь будет жить.
Да, Беларусь может жить не обязательно как государство, она может жить как какая-нибудь республика в составе Российской Федерации, какая-нибудь колония, какая-нибудь часть Евразийского Союза. Государственность и выживание Беларуси, это, кстати, по историческому опыту Беларуси, это не одно и то же, правда?
Это серьезная угроза, естественно. Сегодня это угроза номер один, и я могу сказать, что сегодня российские информационные каналы, они сегодня обрабатывают белорусское население, потому что в Беларуси идут свободно, в отличие от Украины, российские телеканалы и... В принципе, в этой ситуации, когда народу опостылил диктатор, после обработки российской пропаганды, порядка там по некоторым соцопросам, порядка 50% белорусов, в принципе, выбрали бы Путина. В этой ситуации он кажется им меньшим злом.
Ну, между диктатурой и войной. Это такой средний вариант, если хотите,
нет,
да?
Они просто, для них Путин сегодня это хоть что-то новое, понимаете, в этой ситуации. До чего вот доведен сегодня народ? И тем более для того, чтобы не потерять Беларусь, стратегически важную страну в центре Европы, сегодня важно обратить на нее внимание. А что сегодня делает Запад? Он забыл про Беларусь, он сегодня занят Украиной. Причем вы тоже...
Не только Украиной,
да,
как говорится,
да,
есть много вызовов.
Да, потому что сегодня мы слышим, господи, хоть бы у вас в Беларуси было все тихо, вы только не выходите ни на какие акции протеста, вы только не протестуете против фальсификации президентских выборов, потому что у нас же столько забот сегодня с Украиной. Зачем нам еще Беларусь? То есть происходит такое предательство интересов 9,5-миллионного населения в центре народа в центре Европы.
Ну, потому что я думаю, что у многих западных политиков возникает мысль, что если им удастся нормализовать отношения с Россией, оттянув ее от украинских границ, тоже достаточно наивные ожидания, но
наивные.
Есть они, да? А потом, значит, сразу выходит на первый план белорусская ситуация. И опять, можем понимать, что Путин, он будет готов на все, чтобы защитить свои позиции в Минске хотя бы.
Можно перетягивать сколько угодно, да, но все равно же будут торчать то руки, то ноги, да?
То, что вы, кстати, сказали об экономической, вот 50% поддержки Путина, это такой экономический интерес, который мы встречали и у большого количества коллаборационистски настроенного населения здесь, в Украине. Большие пенсии, как говорили вот в Крыму, больше будет зарплат. В России все стабильно, потому что есть нефть. Мы тоже хотим получить немного от этой вот нефтеренты. Я думаю, что у многих белорусов в этом смысле тоже такое негражданское экономическое сознание. Меня, кстати, поразило.
Это разная ситуация, вы знаете, потому что на Донбассе, когда появлялись эти настроения, у вас все-таки были проевропейские независимые медиа. В Беларуси этого нет. Это нужно понимать, что сегодня, в принципе, хартия и еще несколько медиа, которые сегодня в одиночестве борются со всей огромной пропагандистской машиной, не только белорусской официальной, но и российской.
Ну, что наши медиа, по большому счету, могли сделать, если еще несколько месяцев назад, до декабря прошлого года, сам президент Виктор Янукович говорил о европейском выборе страны, и это полностью акцептировалось его электоратом в Донецкой и Луганской областях. Там молодежные организации партии регионов разгоняли антиевропейские митинги коммунистов. Угу. Да? А как только оказалось, что эти люди могут говорить правду о своих идеологических предпочтениях, это хозяин, это таможенный союз, это Россия, это большие пенсии, это зарплаты бюджетников, это безусловная готовность там, правоохранительных органов действовать так, как и не считают нужным. Сразу оказалось, что вот у этой авторитарной модели огромное количество сторонников, настоящих, что они хотели Европы и слушали эти европейские медиа только потому, что боялись Януковича больше, чем собственного мнения. Я веду, что у этих людей есть собственное мнение, оно просоветское, это советские люди.
Ну, в Украине ситуация сложнее, в Беларуси все гораздо проще. Вы знаете, я как-то разговаривал со своим американским другом, он возглавляет одну организацию, и он сказал, что, вы знаете, вот я думаю, что Беларусь... очень быстро вступит в Евросоюз.
Если освободиться
от Лукашенко, потому что в Беларуси есть одна проблема сегодня, это Лукашенко.
Тут ведь, мне кажется, тоже опасно сводить все только к Лукашенко. Вот посмотрите, есть же очень серьезное размывание
сегодня, да, национальной... Потому что мы сегодня видим, что творит Путин. Мы сегодня понимаем, что пока Путин у власти, извините, не будет ни свободы, ни независимости, ни стабильности ни в Украине, ни в Беларуси, ни вообще на всем постсоветском пространстве. Не будет ее ни в Украине, ни в Молдове. Поэтому сегодня это региональный вызов всему региону. То есть мы должны сегодня бороться сообща. Почему я постоянно об этом говорю, когда приезжаю в Киев, что это наша общая проблема. Это не только война Украины и России. Это сегодня угроза существует для абсолютно всех стран постсоветского пространства.
Я думаю, что Украина это может и понимать. Но опять-таки считает, что вот когда речь идет о горячей войне, то в этой войне главное выжить любой ценой. А уж потом думать о каких-то задачах более...
В одиночку выжить не удастся, к сожалению. Слишком сегодня далеко зашла российская агрессия.
Вы не думаете, что Беларусь и Казахстан это сегодня как государство просто уже части российской модели, так сказать, видения мира и отношения к миру? И в этом смысле Евразийский союз состоялся?
Только с точки зрения именно союза диктаторов. То есть поскольку они сегодня видят свои... У них одинаковые, в принципе, цели, их задача выжить, удержать власть любым путем. Они думают о том, каким образом усовершенствовать механизм репрессий против собственного народа. Но это ни в коем случае не воля народов Беларуси, России и Казахстана. Вот. И в то же время мы понимаем, что все эти диктаторы – это такой сегодня террариум. У каждого есть свои амбиции. Все они, в принципе, и Назарбаев, и Лукашенко сегодня боятся Путина. И поэтому у меня очень пессимистические прогнозы по поводу развития этого таежного союза.
Не думаете, что у России все-таки будет желание создать какое-то сферу государства? Потому что ведь уже были такие попытки предложить на национальные органы, создать какой-нибудь там парламент, который мог бы реально быть куда более влиятельным законодательным органом, чем парламент Казахстана и Беларуси.
Сегодня, да? Создавать Российскую империю. Вы это видите сами. То есть украинцы это понимают.
Что будет Лукашенко, да, в этой ситуации делать? Он готов к сопротивлению этому проекту? Или он будет вообще...
Лукашенко сегодня вообще оказался в тупиковой ситуации, в патовой. Потому что если он будет сопротивляться Путину, его уберут в один момент. Если он будет подчиняться Путину, он потеряет остатки независимости, которые у него, в принципе, уже практически не осталось. Он сам себя загнал в эту ситуацию.
А почему его уберут в один момент? Кто? Кто эти люди, которые...
А вы думаете, он очень нужен Путину? То есть, если он попытается... Это шантажист. Да? То есть, это абсолютно непредсказуемый политик. Это не союзник.
Но мне кажется, в Кремле уже давно хотели от него избавиться. И что? Ничего не получилось?
Ну, на какой-то момент сегодня Лукашенко нужен, потому что сегодня задача бороться с Украиной. И поэтому в этой ситуации нельзя там одновременно... можно оставить пока в живых, да, то есть абсолютно там более-менее лояльного союзника. Вот. Но, в принципе, ситуация может в любой момент измениться. В любом случае, Лукашенко сам себя завел в этот тупик, когда уничтожал национально ориентированную оппозицию, когда уничтожал независимые медиа, когда концентрировал власть в своих руках и загонял себя в международную изоляцию. В итоге он оказался в заложниках у Путина сегодня.
Ну, с другой стороны, смотрите, в Украине всегда были представители политической элиты, даже вообще на высших каких-то этажах власти, которые готовы были в том или ином виде бросить вызов в Москве. В конце концов, и Виктор Ющенко, и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко, и Александр Турчинов и Арсений Яценюк, это же часть элиты, да, это не какие-то люди,
даже
которые
Путин
пришли
пытался бросить, да, Москве, да,
в кабинеты с улиц. А вот в Беларуси таких людей нету.
Вы знаете, в чем проблема? В Беларуси оппозиция бросала вызов в Москве, потому что мы постоянно заявляем о том, что постоянно заявляем о том, что Беларусь это независимая страна. Мы заявляем о суверенитете, демократических принципах. Но в чем проблема то, что заявляли украинские политики? В том, что они пытались это делать сами. Понимаете, даже проблема, Кучма в свое время там создавал ГУАМ, и что с ним сегодня? Почему он распался? Да потому что каждая страна тянула одеяло на себя, и не хотели бороться сообща. Понимаете, в этом проблема. Мы говорим о солидарности, мы говорим о том, что давайте бороться вместе.
ГУАМ ведь тоже создавался до того момента, пока каждый из этих вот людей, которые входили в состав его организаторов, не ощущал какие-то угрозы для собственной власти. И тогда они спокойно либо уходили из этого ГУАМа, либо забывали о нем. Так было с Кучмой, так было с Шеварнадзе, так было с президентом Молдовы Ворониным, так, в конце концов, было с президентом Узбекистана Каримовым, который в ГУАМ вошел, потом ушел. И сейчас, насколько я понимаю, весьма эффективно, так сказать, поддерживает путинскую линию на постсоветском пространстве. Эти люди ведь больше всего на свете боятся народных восстаний и вообще демократии как таковой. И все, что связано с демократией, оно их просто страшит. А как можно тогда каким-то образом сопротивляться российскому влиянию, если ты борешься с собственным народом? Вот фактически ты ведь все силовые структуры, всю армию, все выстраиваешь для защиты трона. Ты не можешь сопротивляться России.
Да? Вот мы это увидели. Ты начинаешь использовать те же методы, которые использует Путин против своего народа. Ты, в принципе, превращаешься...
У Путина есть преимущество. Его армия может воевать вне России. Она готова быть армией агрессоров. А белорусская армия, я прошу прощения, может защитить только Лукашенко от белорусов.
Она не будет, я думаю, в ситуации, когда на улице выйдет миллион, я не думаю, что белорусская армия будет защищать Лукашенко.
То есть... Вы представляете себе миллион? Миллион — это вот как Майдан в Киеве в лучшие, так сказать, минуты своего существования. При том, что здесь живет все-таки не 9 миллионов человек.
Ситуация может измениться в любой момент. Ну, конечно же, к этому надо готовиться. Нам нужна сегодня поддержка и солидарность, то, о чем мы говорим постоянно. Но то, что в Беларуси ситуация будет меняться, я в этом абсолютно убеждена. Лукашенко не вечен.
Вам ведь нужна поддержка и солидарность не столько вот в Киеве, сколько в Москве от российской какой-то демократической интеллигенции, от российского общества. Вы уже могли убедиться по реакции огромного количества российских демократов на украинские события, что от российских сторонников оппозиции особой поддержки не дождешься. Для них в Беларуси, может, и нет никакой страны.
Ну, я думаю, что это стратегические, тактические ошибки определенных политиков, но я не думаю, что это вся российская оппозиция представлена в их лице. В этой ситуации нам нужно бороться всем вместе, если брать демократические силы. Демократическая Украина, демократические силы Беларуси, России. В этой ситуации мы в одной лодке, и мы должны менять ситуацию вместе.
Знаете, я присутствовал на такой первой встрече российских и белорусских демократов, которую в свое время организовывала Галина Старовойтова, она встречалась с Зеноном Поздняком. Это был чуть ли не 90-й год, если я не ошибаюсь, вот примерно это время, сейчас точно даты не вспомню. И уже тогда, к моему большому сожалению, я не ощущал никакого реального понимания, потому что для российских демократов, которые участвовали на этой встрече, Беларусь должна была стать какой-то там демократической частью демократического союза, а еще лучше России. А Зенон Поздняк, естественно, как и другие участники этой встречи со стороны Белорусского народного фронта, воспринимал Белоруссию как обыкновенное европейское демократическое государство. И это просто был разговор двух миров. И вот мне так кажется, что вот желание затащить Белоруссию в этот свой мир, оно не только там Путину присуще, оно присуще огромному количеству россиян.
Вы с этим тоже сталкиваетесь, да? То есть
да,
это
очень
естественно,
сильно, конечно,
да. То есть, как говорят же, да, российский демократ заканчивается на украинском или на белорусском вопросе. Но я надеюсь, что сегодня будут происходить все-таки на фоне вот этой российской агрессии, у российских демократов будут происходить все-таки какие-то ментальные изменения. Вот именно в их позициях, в отношениях соседних стран. Потому что иначе эти люди не смогут быть политиками, не смогут сменить нынешнюю власть в России на демократическую.
А сколько, по-вашему, необходимо вот усилий белорусским оппозиционерам для того, чтобы стать действительно какой-то реальной силой в обществе, а не быть просто клубом людей, которые борются между собой, как мы это видели тоже годами?
Вы неправильно понимаете ситуацию. И опять же, примерно такая же ситуация была, извините, во время военного положения в Польше, когда были интернированы 10 тысяч активистов профсоюза «Солидарность».
Да, но перед этим был профсоюз же... миллион человек.
Перед этим. Да. А что произошло после репрессий? То же самое произошло в Беларуси. На протяжении 20 лет Лукашенко уничтожал оппозицию. Огромный удар был нанесен сокрушительный в 2010 году, когда вся элита попала в тюрьмы, когда людей пытали в этих тюрьмах, подвергали чудовищному обращению. И, в принципе, это продолжается и сейчас. Людей продолжают арестовывать за малейшее инакомыслие. Сегодня в Беларуси можно получить год тюрьмы только за распространение листовок. В тюрьмах по-прежнему находятся политические заключенные. Людей убивают, людей похищают. Огромное количество странных смертей происходит. И в этой ситуации, чего вы хотите от оппозиции? Нужно понимать, насколько сложное время сейчас. Но, тем не менее, ситуация может измениться в любой момент, если оппозиция получит необходимую поддержку.
Я просто думаю о том, это вот важный вопрос, насколько экономические проблемы, которые могут возникнуть в стране, изменят настроение самого общества.
Изменят, они всегда меняли, изменят и в белорусской ситуации тоже. А экономическая ситуация ухудшается.
Ну, она ухудшается, вот в тот момент она ухудшается параллельно российской, да, но Александр Лукашенко всегда был мастером того, чтобы создавать себе тихую гавань, даже тогда, когда в России были определенные проблемы.
Есть несколько моментов. Во-первых, сегодня Лукашенко неплохо себя чувствует. В первую очередь, конечно, эти деньги получает он, что-то отстегивается населению, именно потому, что сегодня Беларусь стала серой контрабандной зоной, через которую с Запада в Россию идет контрабандные товары. Я думаю, интересно было бы узнать, что там, как происходит торговля.
Белорусской фуагра, например,
да. Да-да-да. И между Украиной и Россией через территорию Белоруссии в обратную сторону. И, конечно же, сегодня на этом режим Лукашенко наживается. Потом же продажа российских нефтепродуктов в Европу. Это основная составная часть белорусского экспорта. На этом сегодня держится репрессивный режим Лукашенко, потому что в первую очередь эти деньги идут на силовые структуры и на спецслужбы. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что сегодня есть такая опасность, что, например, я очень хочу предостеречь новые украинские власти ни в коем случае не лоббировать интересы режима Лукашенко в МВФ, например, для получения кредитов. Потому что это будет фактически поддержка репрессивного режима Лукашенко, и которая приведет неминуемо к усилению репрессий внутри страны и неминуемо приведет к очередным арестам и смертям среди активистов оппозиции.
Надеюсь, что прислушается к вашему предостережению. Напомню, что нашим гостем сегодня была главный редактор белорусского интернет-издания «Хартия 97» Наталья Разина. Спасибо, Наталья, что были с нами. А программу эту провел для вас Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые слушатели.